Новая жизнь, беседа 1111. Здравствуйте, спасибо за то, что вы присоединяетесь к нам. Передача «Новая жизнь». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуй, Ницца Мазоз. Наша передача 1111. Мы беседуем с Рафом Лайтманом о развитии иудаизма. Мы провели несколько передач, продолжим сегодня. Будет интересно, будьте с нами. Итак, Ницца, пожалуйста. Мы хотим поговорить о развитии иудаизма. И каждый период народ обретал различные формы, и очень важно, может быть, объяснить, сделать некое предисловие, что и сегодня, когда мы смотрим назад и стараемся учиться из нашего прошлого, есть два направления. Два направления. Первое — это истории, которые описаны в Торе, которые мы читаем, и стараемся проследить эти процессы, которые описаны в Писании. Второй маршрут — это история, можно исследовать, что было, что не было. То есть есть два пути, один исторический, другой религиозный, и третий маршрут — каббалистический. То есть каббалисты рассматривают истину, историю иудаизма в его причинно-следственном, в его корневом виде. И это мы хотим обсудить. И когда я бы училась в школе, меня обучали тому, что написано в Торе, все вот эти рассказы. И также история тоже изучала. А с вами мы хотели бы понять суть. Поэтому я хотела бы, чтобы мы сосредоточились из всей иудейской истории на народе Израиля, который был в Египте, вышел из Египта, прошел 40 лет пустыни, вошел в землю Израиля, поселился на земле Израиля, поделил эту землю на наделы, каждое колено имеет свой надел, и выстроили определенную иерархию. В прошлой передаче вы объяснили нам внутренний процесс, который проходит этот народ. И после того, как он входит в землю Израиля, вы объяснили нам, что это реализация свойства отдачи и желания быть объединенными, связанными между собой и также с высшей силой, они приходят к какому-то определенному этапу, на котором народ говорит: «Я хочу царя, я хочу царство». Я смотрю так, может быть, со стороны, и вижу, что у всех других народов есть царь. Почему бы нам не поставить над собой царя? Давайте посмотрим, в чем внутренний смысл вот этого управления царского для народа Израиля. Это не относится к духовному развитию, хотя и да, но в таком виде, в котором мы непривычны. Скажем, царь Давид, царь Шломо и вообще другие цари, которые возникали. Мы не понимаем их. Были святые, хорошие, были жестокие, злые и так далее. Нам это менее понятно с точки зрения Каббалы, потому что Каббала говорит о царе, который является одним из святых образов в народе. Он должен давать пример всему народу, он должен вести народ к развитию духовному. Царь служил народу, и согласно этому пророки этого поколения, они ставили царей не как в разных местах и странах, там в Европе, где это переходило по наследству, а это только лишь согласно его постижению. И поэтому царь Израиля — это очень тяжелая работа. Он должен был служить всему народу, он должен был объяснять, давать пример всему народу, что называется быть в отдаче, в слиянии с Творцом и так далее. Поэтому он называется царем. Царь — это точка Малхут, последняя сфера, которая должна достичь Кетера, самой высшей сферы. Царь, он и самый плохой, и самый хороший. То есть он удерживает в себе два края. Скажем, если мы сравним с лидером, лидеры, которые были до тех пор, были лидеры до царей. Снова, я не хотел бы вдаваться в историю, потому что то, что мы можем извлечь из истории, это не совсем верно. И мы проверяем историю нашим разумом, а это совершенно неверно. Это народ, который все время находился в отдаче, в стремлении к отдаче, к объединению, к любви, и воевал, чтобы остаться в этом. И поскольку наше эго все время растет, особенно когда вошли мы в землю Израиля, это называется, что мы вошли в пробуждение эго, которое было в Египте, и после пустыни, пустыня называется отдача ради отдачи, это не сама пустыня, там песок. Но когда мы начали работать желание получать, которое проснулось у нас и выросло в Египте, это называется уже желание, с которыми мы должны работать, получая ради отдачи. Это совершенно иной стиль работы с нашим эго. И тогда действительно начались очень большие проблемы. Мы начали воевать с этими желаниями. И это называется войны за покорение страны, покорение желания, то желание, которое сейчас раскрылось, которое мы вытянули из Египта, из того периода, оно сейчас пробудилось, и мы с той силой, которую мы обрели в пустыне, воюем с эгоистическими желаниями для того, чтобы их покорить под отдачей, и это называется желание завоевать землю. Это эгоистическое желание должно работать ради отдачи. То есть все время о желаниях, которые хотят получать, и все время происходит внутренняя война, чтобы подчинить желание получать и преобразить его, на отдачу, на отдачу ближнему. Да. Если я правильно понимаю, то с каббалистической точки зрения, кроме внешнего действия, войти из пустыни в землю Израиля, там дележка на наделы и так далее, есть внутренний процесс между собой, внутри народа, где каждый человек и все мы вместе проходим процесс какого-то внутреннего завоевания эгоистических желаний, которые раскрываются в них, и они воюют с ними, работают с ними и подчиняют их, чтобы сменить направление с того, чтобы все получать в себя, отдавать и любить. Я понял? Частично. Ну, объясните, дополните. Я боюсь запутать людей. То есть мы сказали, что народ из пустыни пришел в землю Израиля, поделил землю. Что вы добавите к этому? Я могу добавить путаницу. Мы должны понять, что мы не живем в этом мире. Мы не переходим из Вавилона в землю хананейскую, из нее в Египет, из Египта в Синайскую пустыню, в Синайской пустыне, снова в землю Израиля, а мы все время существуем в наших желаниях. И с нашими желаниями только лишь мы и работаем. И нет реальности, кроме как наших желаний. И в мире так мы работаем с нашими желаниями, мы так раскрываем, в каком мире мы живем, в каком месте географическом мы находимся. Это все проявляется в нас как восприятие реальности, но мы работаем и живем только в желании. То есть внутренняя война, которую человек или народ, скажем, проходит, в этом случае группа, которая хочет реализовать иудейские принципы между собой, то согласно внутреннему состоянию, в котором находятся войны, то им, у них получаются больше, то меньше. То есть то они побеждают получение, то получение побеждает их. То есть это некое внешнее отображение реальности. Это то, что вы говорите. Давайте попробуем понять внутри этих войн, давайте попробуем добавить к войнам построение храма. Что такое построение храма? Это тоже кли, которое мы строим, чтобы вернуться к реальности Адама Ришона. Кто такой Адам Ришон? Это наша душа. Это наши объединенные вместе желания взаимным образом в одну систему. Человек поможет ближнему, возлюби ближнего как самого себя, и там раскрывается высшая сила, сила отдачи и любви, которая называется Творец Высший. И то, что мы хотим, мы обязаны, в течение всего исторического процесса мы двигаемся в этом направлении, и мы приходим к состоянию, когда строится храм или строится кли, объединение между нами. Это то, что они входят в землю Израиля в желание, которое направлено прямо на Творца. Они взяли это египетское желание, начали обрабатывать его, чтобы оно было направлено на ради отдачи между всеми разбитыми частями, объединить их вместе, чтобы в этих объединенных частях, чтобы между ними построить особую часть, которая называется душа, либо называется дом, здание. Что такое здание? Там все мы включаемся в их желание. И это сердце народа, объединение между всеми. Это называется храм, Бейт-Амикдаш. Байт — это дом, желание, а к душа — ради отдачи. То есть ради отдачи взаимным образом называется, что дом готов. И когда все находятся в намерении ради отдачи, исходя из своего объединения относительно высшей силы, Творца, и это называется работа в храме. Посмотрим, правильно ли я понял. У нас есть народ Израиля, который, в котором пробуждаются эгоистические желания, каждый хочет использовать других, и он ведет внутреннюю войну с собой, с своими эгоистическими желаниями, и начинает одолевать и обращаться в направлении ближнего. Возникает сеть добрых каких связей вместо всяких эгоистических связей. Вот эта сеть приводит их к уровню, новому уровню связи, который называется храм. То есть вы вообще не относитесь к физическому зданию, а к новой связи между людьми. Да. Почему? И эта связь новая, вы называете ее дом. Да, потому что они строят между собой строение. Сеть связи. Чем особо эта сеть связи? Взаимная отдача. Что такое взаимная отдача? Взаимная отдача, где каждый хочет отдавать ближнему, хочет помочь, хочет поддержать, хочет провести высшую силу отдачи, любви, тепла другим. Для этого, ради этого он существует, каждый. Это желание от каждого к другим, это строит особую связь. И в общем это называется душа. Это сеть связи из желания насладить друг друга или храм. Почему же это называется храм? Что такое святой храм? Храмы были у разных народов, даже до народа Израиля. Вошел народ Израиля, захватил землю Израиля, построил храм. Ну, такие же, как и другие храмы. Что особенного именно в этом храме? Или, может быть, нет ничего особенного в нем? Есть очень особое в нем, в том, что он символизирует нам прекрасное отношение, которое есть между всеми, всем народом, возлюби ближнего как самого себя. То есть так, на первый взгляд, все бы, кто посмотрел со стороны, увидел бы здание, дом какой-то. Но евреи и сам народ, они ощущали, что этот дом внешний, он символизирует какой-то символ чего-то внутреннего. Я не думаю, что они так уж относились к этому зданию. Это действительно символ, потому что главное для них было не построить Иерусалим или построить храм, и вообще это было в Шило, неважно. Главное, чтобы между нами была связь, горячая, взаимная, вплоть до любви, и в этой связи, вплоть до того, что мы в этой связи можем раскрыть Творца. Давайте посмотрим сейчас в эту связь, действительно, в системе, которую они построили между собой. Внутри было также определенная прослойка людей, которые были коины, первосвященники. Какая их роль? Да, коины, леви, Исраэль, так был поделен весь народ. Это и было еще относительно при выходе из Вавилона. Те, кто относились к духовному уровню Авраама, Арон, Моше и так далее. И так далее, все ниже, под ними. Это деление согласно Аврааму, Ицхак, Яков, а затем деление согласно сыновьям Якова. Авраам, Ицхак, Яков — это Кетер, Хохма, Бина. Это три верхние стадии. Они относятся к голове, к рош народа. А затем сыновья Израиль — это то, что называется, это сыновья Якова, сверху вниз. Когда мы говорим о коэнах и левитов, они приходят из определенных колен. Колено леви, из одного колена леви образуются два коэн и леви. Священники тоже есть в других религиях. Что особенного в положении вот этих коинов, первосвященников в народе Израиля? В те времена коины относились к самой высокой духовной работе, которая называется храмом. Леви помогали им и были посредниками между первосвященниками, коинами и народом. Работа, которой занимались коины, в чем заключалась? Мы знаем, что они занимались жертвоприношением. Ну и тоже такие всякие обряды первобытные. Нет, это совершенно не то. А что же? Берут желание получать и обращают его на ради отдачи, обращают работу с ним с эгоистической формы животной к человеческой. Это отдача и любовь. То есть исправление желания получать. Чье желание? Животного. То есть написано, что народ приносил какое-то животное в храм, и там коины производили целую работу, которая называлась жертвоприношением. В итоге они приносили в жертву. Скажем, я принес животное, вы берете, вы коин, вы приносите его в жертву и так далее. Что вы сейчас можете добавить к этому? Я добавил к этому то, что ты работаешь, скажем, там, как мясник. Коин в храме, да. Ты должен порезать это животное, пожарить его, а потом я сижу и ем это. Да, это я и раньше знал, что вы добавляете к этому. Получается, что самая высокая работа коинов, первосвященников, чтобы обслуживать народ, который приносит жертвы. Ты видишь, какой виток? Народ, люди приносят какого-нибудь там овцу, и коины закалывают ее, жарят и так далее, и потом подают тем, кто принесли ее. Что это значит? Давайте посмотрим на это не как написано. Каждый связывается с учителями народа, то есть это коины и левиты. Леви тоже работали в храме. У каждого было место определенное. И каждый, кто хотел исправить, у которого было что исправлять, он приносил свою животную часть. Это может быть и соль, и что-то с поля, какие-то плоды. Или баран, или корова и так далее. Все еще можно делать духовную работу, и он приводил чтобы пожертвовать. Что это значит? Каждый человек — это маленький мир. В каждом есть народы мира. Израиль, который делится на народ, на левитов и коэнов. И все должны быть соединены с высшей силой, с Творцом. И ты видишь в этом уже целую систему, как мы должны работать, чтобы исправить все наши желания, весь этот мир, чтобы он весь полностью был бы связан с духовным, и чтобы из духовного он получил силу отдачи и наполнился бы этим, и достиг бы желательного исправления. Я только не понял, в чем заключается исправление в этом процессе. Я принес что-то растительное, животное и так далее в храм, сделали какую-то работу, принесли это в жертву. Что мы исправили этим? Я постараюсь объяснить, ты прав. Израиль, который называется тот, кто направлен на то, чтобы достичь отдачи Творцу, он должен принести все желания свои. Человек из Израиля? Да, человек из Израиля, скажем. Кто такой Израиль? Я сказал, тот, кто хочет приблизиться к Творцу. Как мы определим Творца? Сила отдачи и любви. То есть человек, который хочет приблизиться к силе отдачи и любви. Чтобы у него была такая сила. Да, чтобы у него была такая сила. Это может быть кто-нибудь из Африки или из Амазонии. Отдача, как вы сказали, это отдача ближнему. То есть человек, который хочет, чтобы у него была сила отдачи, да, ему нужны для этого силы. У него нет для этого силы от природы. Да, это станет тогда этой природой человека. Да, и тогда он должен прийти к состоянию, которое называется жертвоприношением. Жертвоприношением курбан, от слова коров, близкий. Он хочет приблизиться к силе отдачи и любви, это Творец.
И
курбан от слова «макрив». Он готов жертвовать свое эгоистическое желание, чтобы оно прошло исправление, и вместо того, чтобы использовать его эгоистически ради получения, чтобы использовал его ради отдачи. И тогда он поднимает свое желание, которое называется, скажем, овца. Неважно как, к исправлению, на более высокую ступень. Он передает это месту, которое называется храм. Что такое храм? Это там, где находятся его желания, которые связаны с Творцом, соединены. Они называются коины, левиты. И тогда эти желания, они принимают эту жертву, которую он хочет принести, и закалывают его, то есть достаточно тебе жить как животное, а сейчас ты будешь служить ступени Адам, человек, поэтому режут, забивают животное, обрабатывают его, жарят его и подают человеку, который приносит жертву. Потому что в каждом человеке есть неживой, растительный, животный уровень, а он хочет, чтобы достичь уровня Творца, он должен принести неживой, растительный, животный уровень в нем, вот эти эгоистические уровни, с помощью работы с коином, в храме, к уровню Творца, используют это как рычаг. И так мы видим, что мы должны реализовать эти исправления. Эти исправления только в нашем желании. А то, что происходит в доме, который построили, и потом как якобы нет этого дома, этого здания, это не важно. Мы должны жить в этой работе и делать эти действия и сейчас тоже. Посмотрим, понял ли я вас правильно. Человек, который хочет, чтобы у него была сила отдачи и любви, он должен приносить в жертву желания, которые обратные в нем, эгоистические желания, как вы сказали, перестань жить как животное, так вы сказали. Если я так понял правильно, то образ жить как животное — это жить эгоистически, используя, когда ты берешь у других ради себя. Это нужно зарезать внутри меня, и я использую некий механизм, который называют коины и леви. Это уже желания, которые исправлены внутри меня или вообще, и они помогают мне совершенствовать мое эгоистическое начало. Это называется принести жертву. И поэтому вы говорите, что жертвоприношение должно происходить внутренне в человеке, который хочет развиться, обрести силу отдачи любви. И неважно, есть храм или нет храма, как вы говорили сегодня. Нет вообще этого мира. Этот мир мы видим, как мы говорили об этом. Мы уже заканчиваем, да, но все-таки этот мир, это мир иллюзорный, и он представляется. Мы представляем его только в наших желаниях, и поэтому давайте построим вот эти исправления в желании получать и посмотрим, как это внутреннее желание рисует нам внешний мир. Последний вопрос. Вы сейчас описали внутренний процесс, который происходит внутри человека. Что значит, что целый народ проходит такие внутренние процессы? Каким народом он становится тогда? Единым, как один человек с одним сердцем, один народ. И что в нем особого? Одно сердце, одно желание, один мозг, разум, все объединены, и все этим дают этим место Творцу, высшей силе, силе отдачи любви, раскрыться в них. Большое спасибо, Раф Лайтман, спасибо, Ницца, спасибо и вам за то, что вы были с нами. Одно сердце, новая жизнь. Всего доброго.